Мы продолжаем программу «Домская площадь» на календаре 8 августа. В эти дни в Швейцарии, в городе Локарно, проходят кинофестивали, где также широко представлена и Латвия. В основной конкурсной программе фестиваля участвует художественный фильм «Соло мама», международное как раз совместное производство при участии студии «Mistress Media» и поддержки Национального киноцентра Латвии. Кроме того, в конкурсе дебютных фильмов представлена картина «White Snail», снятая в Латвии при участии студии «Tassa Film». В индустриальной секции «Локарно Про» проходит отдельная программа «Latvian Previews», где представлены 6 латвийских кинопроектов в производстве, созданные латвийскими продюсерами. Ну и также Латвия участвует в международной платформе «MatchMe», направленной на поддержку молодых продюсеров. В общем, как видим, это очередная глава в развитии киноиндустрии Латвии. И за последнее время, как мы знаем, в Латвии снимаются и собираются сниматься много различных кинопроектов. Прокомментировать это явление мы попросили кинокритика Антона Долина, с учетом того, что сегодня будет и мероприятие, в центре внимания которого как раз окажется знаменитый кинокритик. Дело в том, что в магазине «Винила Эра» в Риге на улице Каунциема в течение вечера будет звучать музыка из легендарных фильмов и различных композиторов, которые писали для кино. И, в частности, кинокритик Антон Долин прокомментирует эти саундтреки, вообще феномен музыки в кино. Ну вот об этих двух темах мы и поговорили при подготовке этой программы «Домская площадь» с кинокритиком Антоном Долиным.
В эти дни сейчас проходит фестиваль в Локарно. Там латвийские продюсеры представляют очередные проекты, в которых Латвия принимала участие в их создании. Ну и тут можно вспомнить в том числе и недавний Каннский фестиваль, где были тоже представлены проекты, в которых Латвия принимала участие. Вот возникает такое ощущение, насколько вы его тоже разделяете, что латвийское кинопроизводство, оно как-то становится, что ли, более востребованным в мире, более узнаваемым. Согласны ли вы с этим утверждением и с чем это может быть связано?
Да, несомненно, так и есть. Это сочетание нескольких факторов, и они никак не влияют друг на друга, а просто сосуществуют, усиливая этот эффект латвийского присутствия. С одной стороны, конечно, это феномен фильма «Флоу» с «Трауме». Нет никаких сомнений, что его совершенно незаурядный успех, успех именно независимого, малобюджетного анимационного фильма, сделанного молодым автором, просто успех этого фильма буквально для огромного количества людей, живущих в мире, нанес Латвию на карту мира. Ну, на кинематографическую карту, понятно. Вот. И слово «Латвия», на него перестали удивленно поднимать брови многие американцы. Я вот сейчас был в Америке, потому что знают, что Латвия — это страна, где сделали «Флоу». Это поразительный пример того, как один фильм, мультфильм может стать чем-то вроде национального символа, что ли. Вот. С одной стороны, это. И весь прошлый год прошел под знаком «Флоу», что заслуженно, очень здорово. С другой стороны, Латвия просто сейчас место, где удобно снимать фильмы на русском языке или фильмы, связанные с российской тематикой или советской тематикой, тем кинематографистам, которые не прошли бы цензуру Российской Федерации или которые просто не желают с Российской Федерацией иметь дело. Сергей Лозница снимал свой фильм в Латвии «Два прокурора». Это один из самых востребованных был фильмов Каннского фестиваля последнего. Андрей Звягинцев собирается снимать свой фильм в Латвии. Это первая картина после многолетнего перерыва. Но также и Кристен Стюарт снимала здесь свою дебютную картину. Также Оливье Асайя свой фильм «Кремлевский волшебник», где роль Путина играет Джуд Лоу, снимал в Латвии. То есть, ну и Кирилл Серебренников не один фильм уже снял здесь. Таким образом, Латвия становится таким центром притяжения для самых разных людей, которые осмысляют эту постсоветскую, да и не только, реальность. Вот. Очевидно, здесь есть и необходимые фактуры, и пейзажи, и квалифицированные, талантливые, в большом количестве существующие здесь специалисты. Вот. При этом я могу предположить только, в этом я совершенно не эксперт, что цены на производство все-таки ниже, чем в Западной Европе. Ну, в общем, сразу несколько факторов, которые об этом говорят. Кремлевский волшебник сейчас будет в конкурсе Венецианского фестиваля, который начинается вот в конце августа уже.
В пятницу вот, в 6 вечера начнется, ну, как это можно правильно назвать, вечеринка, прослушивание музыки из кино. Есть такое клише о том, что хорошая музыка в кино – это музыка, которую зритель в принципе не замечает. Насколько вы согласны с этим высказыванием? И должна ли музыка иногда, наоборот, спорить с картинкой? Как это происходит?
Очень по-разному. На самом деле, ответить на вопрос, что такое хорошая музыка в кино, так же сложно, как ответить на вопрос, что такое хорошее кино или что такое хорошая музыка. Ситуативно очень по-разному действует музыка. Она может, как в голливудских фильмах, в большинстве из голливудских фильмов, усиливать эмоциональный настрой фильма. То есть помогать зрителю чувствовать себя растроганным, испуганным, заинтересованным, заинтригованным. Так это работает в большинстве голливудских картин самых разных жанров. Но иногда музыка работает на контрапункте, и она противоречит тому, что происходит на экране. Иногда она, как в фильмах Педро Альмодовара, например, я говорю о саундтреках Альберто Иглесиаса, ведет свою как будто бы параллельную историю, параллельный основному сюжету рассказ, только музыкальными средствами. Иногда музыка действительно напрямую противоречит происходящему на экране. Вспомним фильм Ларса фон Триера «Догвиль», который рассказывал об Америке 20-30-х годов 20 века, но это было очень условно, Америка, и условность подчеркивалась с использованием музыки итальянского барокко. Казалось бы, никакого отношения к этому не имеющим. Большой специалист в употреблении классической музыки был Стэнли Кубрик, который почти всегда, отказываясь от оригинальных саундтреков, использовал уже написанную музыку. Ну и, например, вот ему приходит в голову, что, так говорил Заратустра, Рихарда Штрауса хорошо сочетается с видами космоса, например. И действительно, сочетание потрясающее. Хотя оно парадоксальное, странное, в нем никакой-то прямолинейной логики-то нету. И, в общем, есть, не знаю, случаи с Квентином Тарантино, когда саундтрек состоит не из написанной музыки для кино, а из уже звучавших где-то песен. Просто они так здорово собраны. Или слушать Джима Джармуша и фильма «Мертвец», когда Нил Янг, знаменитый гитарист, композитор, певец, просто импровизирует под образы фильма, и так создается один из уникальных саундтреков гитарных, соответствующий по настроению, меланхолии того, что происходит на экране. В общем, этих примеров множество. Меня позвали мои подписчики и Facebook френды, чтобы я в виниловом магазине, а я, надо сказать, большой поклонник винила, пластинок, полистал пластинки, которые мне нравятся, музыку к фильмам, которые мне близки, и порассуждал вслух об этом под сопровождение этой самой музыки. Это для меня экспериментальный формат, такого никогда раньше не делал, но для меня приятны любые мероприятия, которые помогают и хорошую музыку, и потребление виниловых пластинок как-то слегка продвинуть вперед. Так что приходите все, тем более, что вход там, он не бесплатный, но он за донаты. В общем, это в свободном режиме довольно-таки.
Да, ну а что такого особенного в виниле, как вам кажется? Что вас
винил особенно просто привлекает? Обладает некой магией, даже в том числе тактильной. Сам процесс, когда ты ставишь пластинку, переворачиваешь ее, ставишь иглу на нее, вот это потрескивание, это как просмотр фильма с пленки. В этом есть что-то завораживающее, магическое. Хотя очень неудобное, дорогое, но от этого магия только вырастает, а не снижается. Вот. К тому же виниловые пластинки очень красивые. Вот эти конверты. Потом были конверты уже компакт-диск, они были гораздо меньше, или кассеты, они были еще меньше. А потом это переросло уже в то, что вот выходит альбом, ты в Apple Music себе его закачиваешь, и у тебя маленькая картиночка, ты ее даже смотреть толком не можешь, на экране твоего телефона. Это как бы есть обложка. Но винил, эти обложки, их можно заключить, кстати, многие так и поступают, в рамку под стекло и на стенку. Многие из них настолько красивые, что даже вне зависимости от музыки, это самобытное эстетическое переживание.
Понятно, то есть эстетика вокруг музыки, которая
непосредственно... Ну, сам звук тоже. Да. Мне очень нравится виниловый звук. Он немножко отличается, и как раз он отличается своей небезупречностью, невычищенностью. Потому что каждый раз пылинка попадет на пластинку, и уже маленькая трещинка в звуке возникнет новая, именно во время этого прослушивания. Мне лично это импонирует, хотя, возможно, это форма извращения.
Ну вот, это, я так понимаю, что будет нечто среднее между непосредственно прослушиванием и лекцией, то есть это не лекция в буквальном смысле этого слова, а как бы одновременное вот, переживание этого опыта прослушивания и разговаривания об этом. Но вместе с тем, что, безусловно, огромное количество прекрасной музыки, которая когда-либо звучала в кино, вместе с тем, как меняется ее практика прослушивания, ну вот, в формате вечеринки. Очень важная же роль получения эстетического удовольствия в том, что ты узнаешь какую-то музыку, но она в данном случае ассоциируется с, непосредственно там, с тем или иным киномоментом. То есть музыка для кино или вышедшая из кино и звучащая уже как бы в новом формате. Что вы, как вы воспринимаете вот этот феномен?
Я не знаю. Это в какой-то степени эксперимент. Я таких штук никогда раньше не делал. Вот посмотрим, на что это будет похоже на самом деле. Мне очень нравится, но я всю жизнь этим занимаюсь. Да? Я пишу про кино. Что это значит? Или рассказываю про кино. Кино ведь снимается для того, чтобы ты получал глазами и ушами это впечатление непосредственно с экрана. А когда критик это переводит все в слова, в статью, ты как будто бы получаешь фильм в каком-то другом переделанном формате. Здесь мы попробуем то же самое сделать с музыкой и одновременно с кино, потому что, конечно, да, вы правы, эта музыка ассоциируется с конкретными визуальными образами, они уже друг от друга неотделимы. И не то, что я буду пытаться отделить их, а буду пытаться, ну, что ли, подумать о том, как они соединяются, что это соединение, собственно, нам, зрителям, дает.
Да, и не вредит ли иногда узнаваемость самой музыки и ее восприятие? Вот, например, Ханс Циммер, да, знаменитый композитор, который написал много, огромное количество и самостоятельной музыки, в том числе музыки для фильмов, по которым во многом фильмы узнаются. Ну вот, например, с там, музыкой «Интерстеллара», которая сама по себе интересна, но не кажется ли вам, что сейчас она буквально, звуча из каждого рилса, вызывает какое-то невероятное раздражение? И таким образом как бы портится само по себе впечатление от прослушивания музыки.
Любая музыка, кино, литература от чрезмерного, чрезмерно частого употребления стирается, теряет свой смысл и начинает раздражать вместо того, чтобы трогать или восхищать. Это неизбежно. Но это вопрос моды. Это происходит так на каком-то временном промежутке, а потом все равно закончится. А если музыка талантливая, она останется.
Хочу поинтересоваться у вас о развитии канала «Радио Долин». Расскажите, пожалуйста, о том, как вам сейчас удается поддерживать и развивать свой канал. Там очень много интересного содержания, которое в том числе помогает осмыслять кино с разных совершенно сторон и про различных режиссеров и темы, которые так или иначе возникают в связи с кинематографом. Как чувствует себя канал и этот ваш проект?
Пока как-то барахтаемся и бьемся, хотя это не очень просто. Я думаю, что вы в курсе, что в России для любых так называемых иноагентов, врагов народа, каковым являюсь я, любые возможности рекламы, рекламных интеграций купированы. YouTube замедляется, значит, уменьшается количество зрителей. Очень-очень сложно выживать. Но у нас есть подписчики платные, которые просто являются нашими спонсорами, по сути. Их довольно много, и пока что они не отказываются от своего решения нас поддерживать. Это очень нам помогает и позволяет как-то на прежнем уровне держаться. Когда этот поток начнет иссякать, если он будет иссякать, конечно, неизвестно, долго ли мы сможем удерживаться. Но на данный момент я просто вижу, чувствую довольно-таки большую, такую существенную потребность в потребность людей. Людей откуда угодно, со всего мира, в информации о культуре, в рассуждениях о культуре, кино в том числе. И я думаю, что это и позволяет нам как-то выживать. Мы сейчас как будто бы закрыли сезон, провели итоговый стрим в начале августа, вот, и собираемся вернуться через месяц сразу после Венецианского фестиваля с его итогами, обещаниями уже следующего сезона, потому что там самые яркие какие-то предоскаровские фильмы, скорее всего, будут показаны. В общем, на ближайшие месяцы закрытие не планируется, развитие планируется, есть несколько сюрпризов, которые мы готовим на осень, но я пока еще не готов о них объявить.
Это был кинокритик Антон Долин. Напомню, что сегодня в магазине «Винила Эра» по адресу улицы Канцема, 40, в Риге будет проходить прослушивание музыки из знаменитых кинофильмов и ее обсуждение. Музыка Анджело Бадаламенти, Ханса Циммера, Джона Уильямса прозвучит при выборе и комментарии кинокритика Антона Долина. Вход за пожертвование. Приходите в 18:00 вечера. Ну, а мы переходим к другим темам.